Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Сьогодні гадавина з дня гибелі на Майдані білоруса Михаила Жизнєвського. Наставники вітають пляни нового міністра адукації перевести викладання історії і географії на білоруську мову. У Мінську почався гучний процес, де сина судять за забойство, а маті – за укривальництво. Цієї теми неузабаві. Ну, а ми знову вертаємося до подій в Україні. У четвер, як ви чули з випуску новинок, поводле опошніх дадзіних, 13 чоловік загинули у Донецьку у виніку обстрілу транспортної розв'язки. Абодва баки конфлікту складають віно за гэта на супрацьлеглий бок. Сепаратисти ДНР сьогодні вивели полоньоних кіборгів на черговий коридор ганьби. Як сказав лідер ДНР Олександр Захарченко, я виведу їх на вулиці, каб бачили, з ким ми воюємо. Я не мог, на жаль, усіх їх розстріляти. Яни маршем пройдуть від аеропорту до того припинку і попросять пробачення. Про гэта заявив Захарченко. На протягу опошнього тижня у аеропорті відбувалися жорсткі бої, і з обох боків є шматлікі ахвяри. Тепер український бок стверджає, що контролює частку території аеропорту і його околиці. Координатор руху «Інформаційний супраціў» Дмитрий Тимчук лічить, що Україна не повинна була вірити у мінські домовленості і що треба було починати широкий силовий наступ ще у вересні. Промарудивши час, українська армія опинилася не у стані супротивляти наступу з боку прихильників ДНР і ЛНР.
Случилось, к глубокому сожалению, то, о чем мы предупреждали еще в сентябре, когда только были заключены так называемые Минские договоренности. Я неоднократно заявлял, начиная с 5 сентября, что Украине необходимо срочно проводить следующий этап мобилизации. Первое – зафиксировать линию фронта, причем созданием полноценной полосы обороны, и готовить силы для силового решения проблем. То есть у нас было времени более чем достаточно. Мы видели параллельно, что, во-первых, условия перемирия со стороны ДНР и ЛНР никак не соблюдаются. Есть постоянные обстрелы. При этом Россия постоянно все это время продолжала вводить на территорию Донбасса и с подразделения своих регулярных вооруженных сил. Постоянно прибывали наемники в Крыму и в Ростове-на-Дону. Просто на поток была поставлена подготовка боевиков. Никаких вообще оснований о каком-то мире говорить не было. При этом украинское военно-политическое руководство почему-то заявляло о мирном диалоге, о том, что нет решения военного этой проблемы. И было нацелено на какой-то непонятный мир. Хотя Россия полностью продемонстрировал, что ни о каком закрытии там проекта Новороссии, ни о каком диалоге и мирном решении проблемы речи быть не может. Соответственно, все эти силы и средства накапливались на Донбассе не просто так, это было понятно. Говорило все о том, что готовится наступление. И, в общем-то, сейчас это наступление началось фактически по всем фронтам. Мы упустили стратегическую инициативу. То есть пока шли перегруппировки, пока шли формирование этих вертикально-тактических групп противника на территории Донбасса, это был удачный момент для каких-то наступательных действий с нашей стороны. Сейчас, когда они полностью подготовились к наступлению и начали наступление, инициатива не на стороне украинских войск.
А российский политолог, керовник политической экспертной группы Константин Калачоу лечит, что силовый метод – это один из способов вырешить конфликт на Донбассе, бо дипломатичные шляхи оказались недеездольными.
Последний месяц идеологи русской весны, идеологи Новороссии призывали к переходу в наступление, говоря о том, что это решит проблему отделения Донбасса от Украины. Находиться в составе Украины Донбасс как очевидно собирается, в то время как Россия в лице Лаврова, в лице Путина постоянно подчеркивает, что вступает за территориальную целостность Украины. Ситуация на самом деле тупиковая, ситуация патовая. В данной ситуации исход будет зависеть от военного перевеса той или иной страны. Пока очевидно, ну, с учетом того, что встреча в Астане пока не состоялась. Комментарии Пескова о возможности участия Путина достаточно уклончивы. Миротворческая деятельность Назарбаева пока результата не привела. Но очевидно совершенно, что эта ситуация конфликтная, растянется на долгое-долгое время. В общем-то, здесь, с одной стороны, многое будет зависеть от военных успехов той или иной страны, а с другой стороны, и та, и другая страна берут друг друга просто на измор. Кого быстрее экономика рухнет. Тем более, что ситуация, которая сейчас происходит с российской экономикой, видимо, украинское руководство внушает осторожный оптимизм. не только гривна рухнула, рубль тоже обрушился. Для выхода необходимо было бы, чтобы Россия надавила на руководство ДНР и ЛНР в части договороспособности, чего не происходит. А украинская сторона должна была бы признать ДНР и ЛНР как переговорщиков, чего опять-таки не происходит, потому что известно, что Порошенко положил немало усилий, чтобы эти две организации в Европе признали террористическими.
Говорить российский политолог Константин Калачов. Сегодня, 22 студеня, у Гомелі и Киеве отмечают годовину с дня трагичной смерти на Майдане белоруса Михаила Жизневского. Его забили стрелом у сердца на улице Грушевского у Киеве под час супростояния прихильников Евромайдану с силовиками, которые были лояльны до былого президента Украины Виктора Януковича. Белорус был другой по лику ахвярой режиму с небесной сотни, которые полегли на баррикадах за свободу и незалежность Украины. Сем'ю героя у Гомель приехал подтримать дараться украинского посла у Менску Валер Джигун, а с Киева знакомые Михаила Жизневского по Евромайдану, а так само гомельские громадские активисты. И они так само наведали могилу Михаила Жизневского. Репортаж мы чекаем у вечера, а зараз мы хотим познакомить вас с 12 маловедомыми фактами життя Михаила Жизневского, которые собраны на нашем сайте. Про некоторые из них расскажет моя коллега Алена Радкевич.
Самое нечаканное, бодай из этих маловядомых фактов, то, что Михаил Жизневский марил быть батюшком. И еще в детстве, годуючись у православной семьи, он хотел поступить у духовную семинарию, а подлетком отримал на это благословение отца Владимира у Александра Невским соборы Гомеля. Сбирался отслужить в войску, скончить семинарию у Жировичах и вернуться у Гомель, как служить.
Алена, а як так сталося, что он вот с такой самой мирной профессией раптом опынулся на Майдане, где воюют, як вогуле его шляхи привели на Украину, что мы ведаем?
Справа тым, что он поехал в Украину у 2005 годе 17-годовым подлетком до своей девчины, с якой он познаёмся у рыцарских клубах. Справа тым, что у старейших клясах Михаил Жизневский моцно интегровался у рыцарский рух. Таким чином, кахание привело его вот туды в Украину. Но в Украине никто не ведал соправданного имя Михаила Жизневского, и остерогаючися переследу сбоку КДБ, у размовах он представлялся Алексеем, а у межах организации УНА УНСО был ведомый как Локи. Такий псевдоним он набрал себе у гонор одного из богов скандинавской металлюги. Знакомые Михаила доведались его соправданное имя и прозвище фактично после его смерти. Ну и до речи я повинна зазначить, что у Киеве плянуют выпустить пошту марку с портретом Михаила Жизневского. Ну и еще несколько фактов из ягоного життя, из ягоной биографии, которые мы доведались от ягоной семьи, от батьков. У батьков догэтуль заховывается невеличкая библиотечка книги про Ивана Грозного, Емельяна Пугачева, Петра Першего, которые тата и мама набывали Михалу. Он вырос на историчной литературе и расповедах про войну. Больше за этой книги он любил размовлять про войну, якую пережили его бабуля и прабабуля. Мать рассказывала, наша семья разом с маленькими детьми в войну чудом позбегла Шибеницы. Коли Мишу было 10 годов, он, наслухавшись бабули, запытывал меня, как сделать, каб на всей планете был мир. Ну и еще одна личба. У Киеве с Михалом развитывалось 10 000 человек. У Михайловский собор у Киеве яны пришли отпевать его. Не все навод смогли трапить у середину. И тело загинуло белоруса несли под вокли чинотопу «Герой и живи Беларусь».
Ну, а як сегодня узгадают Михаила Жизневского у Киеве, а так само на его родиме, у Гомельщине, мы доведаемся у выниковой «Године свободы» после 20-й.
Кіраўнік краіны выказваецца ў падтрымку беларускай мовы, а яе выкідваюць з акадэміі кіравання. Што азначае гэты разлад у сістэме ўлады? Мы ў вольнай студыі абмяркуем з намесніцай старшыні ТБМ Аленай Анісім.
Калі на публіку адно, а ў кулуарах зусім іншае, то гэта гаворыць за тое, што каманда прыходзіць у нейкі дысбаланс і пачынаюцца хістанні ўлева-ўправа, а гэта не спрыяе устойліваму развіццю краіны.
Польная студия у нашем эфире «Хвилина у праз 15». Непэўнай застаецца сітуацыя на фінансавым рынку Беларусі. Па выніках біржавых таргоў курс даляра знізіўся на 20 рублёў, а еўра на 10 рублёў умацаваўся. Але на агульную карціну, якая сфармавалася яшчэ на пачатку года, нязначныя ваганні не ўплываюць. Валюты ў вольным продажы па-ранейшаму бракуе. А на тле інструкцыяў аб недапушчэнні росту цэнаў імпартэры згортваюць пастаўкі прадукцыі. Перадае Ігар Карней.
Эксперты не выключаюць, што цяперашні крызіс можа адгукнуцца беларусам яшчэ ў большай ступені, чым узору 2011 году, які ў навейшай гісторыі Беларусі не беспадстаўна лічыцца самым балючым. Эканамічны аглядальнік, кіраўнік бізнес-парталу «Прабізнес.бай» Віталь Валянюк акцэнтуе ўвагу на тым, што перадусім змяніліся знешнія фактары. У глыбокім піке расейская эканоміка, да якой татальна прывязаная Беларусь.
Чым она отличается от ситуации 2011 года? В ту девальвацию беларуская экономика быстро восстановилась за счет того, что цены и издержки производителей белорусских резко снизились после девальвации рубля, а продукция стала более конкурентоспособной, начал расти экспорт, валют выручка, и экономика достаточно быстро восстановилась. Восстановились и доходы населения, восстановились и финансовые показатели предприятий за счет того, что у наших соседей, основных торговых партнеров, ситуация была нормальная. Сейчас мы видим, что в России проседание экономики наблюдается в этом году, возможно, оно продолжится и в 2016 году. Восстановление таким же быстрым в белорусской экономике после девальвации рубля, как в 2011-2012 году, его не будет. То есть это более затяжной, более тяжелый кризис для национальной экономики.
Регулировать становище на валютном рынке финансовые улады намагаются проверенным способом ручного керования. Але в умовах обмежеванных золотовалютных резервов уплывать на ситуацию не так просто. А ведомостные инструкции на стремливание коштов сбольшего вливаются у незручности як для импортеров, так и для споживцов. Уже теперь констатуется истотное скорочение импорту, что можно убачить по зауважно опустелых полицах крамов. Але, як лічыць Віталь Валянюк, з улікам значнай імпартазалежнасці Беларусі, сітуацыя неўзабаве мусіць выправіцца.
Административно ограничивается импорт, это влияет сейчас на импортеров. Деятельность ряда компаний импортеров, она практически приостановлена. Понятно, что это не может длиться долго, и со временем придется возобновлять импорт, и потребительский импорт, естественно, импорт сырья, материалов, оборудования для наших белорусских предприятий. Импортозависимость экономики высокая, какое-то временное снижение импорта может быть, но потом объемы импорта восстановятся.
З инициативы кіраўніцтва Национального банку на початку года отбылася больш жорсткая привязка до российского рубля у валютным кошику, что покидая мало шансов на аутономное плавание рублю белорусскому. Ці можна прагназаваць, што калі будзе і надалей ліхаманіць нацыянальную валюту ў Расіі, гэта аўтаматычна перакінецца і на Беларусь. Супрацькрызісны кансультант Мячаслаў Бурак катэгарычны.
У нас будет хуже, потому что у них там какие-то эти копейки есть, но они их профундырят, тоже это ничего не значит. У них нет экономики. У них сырьевая экономика, а сегодня все находятся, Китай находится в индустриальной экономике, Запад находится в постиндустриальной экономике, а Россия в сырьевой, и мы в сырьевой. Колейные угноены и перепрацовка нафты чужой. Все. Больше нет ни одного никакого источника. Ни рубля никто нам не дает. Все это робится за счет. Там реального никакой экономики нигде нет, ни зачем не стоит.
Обвал рубля балюча удару по шараговых громадянах. Не поспея кіраўніцтва краіны абвесціць гонку за запаветнай мэтай у 500 даляраў, як праз пару гадоў ад аптымістычных рапартаў нічога не застаецца. Днямі Александр Лукашенко параіў беларусам укладацца ў каштоўныя паперы, якія друкуюць дзяржаўныя ведамствы. Маўляў, фінансавы рынак можна пашырыць за кошт працягнення сродкаў насельніцтва. Хай укладаюць грошы ў аблігацыі, у людзей павінен быць шырокі выбар для інвеставання сваіх зберажэнняў, параіў Лукашенко. Дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянціна Лопана ідэя далейшай далярызацыі пад дахам дзяржавы не ўражвае.
Я таксама негатыўна ставлюся да таго, што наш Мінфін там выпускае аблігацыі, намінаваныя ў доларах ці ў еўра, і абяцае па іх некія парашыя адсоткі плаціць, працэнты, даход па аблігацыям. Дзе ж ён іх возьме? Мінфін жа не гаспадарчая ўстанова, ён жа не зарабляе, нічога на экспарт, ніякай творчасці не мае, ні паслуг. Значыць, ён недзе ў некага адыме, таго, хто зарабіў, каб потым заплаціць працэнты па запазыце. Калі ў беларускіх рублях яшчэ можна зразумець іх, можна там надрукаваць, інфляцыя зноў будзе больша і так далей, але ў іностранной валюте я гэтага не разумею.
Кажа Валянцін Лопан. Вы слухаеце радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Асуджений активіст з Гомеля Юрий Рубцов обвестив голодовку з політичним потребуванням дати опозиції щоденную годину ефіру на національному телебаченні. Сьогодні годовина з дня гибелі на Майдані білоруса Михайла Жизневського. Акції пам'яті відбуваються на Гомельщині і на Майдані. Наставники вітають пляни нового міністра адукації перевести викладання історії і географії на білоруську мову. У Мінську розвіталися з істориком, руплівцем Білорусщини Анатолієм Грицкевичем. Імша відбулася у Червоному костюлі. Негледзячи на ваганні курсу доляра і евро, валюти у вольному продажі по-ранейшому не хапає. Обіцяння нового міністра адукації, що викладання історії і географії неузабаві во всіх школах буде вестися по-білоруску, усприймається серед викладчиків на Городенщині, з якими сьогодні розмовляв наш кореспондент, як з'ява нормальна і потрібна. А будучі наставники, студенти 5-го курсу, кажуть, що народну мову треба переводити усю адукацію. Передає Михайло Корнєвич.
Наставник истории и географии с 14-годовым досвидом одной из городенских гимназий, Спадар Виктор, воспринял заяву министра с великим задовольнением, болячи, что ситуация с белорусскомовным навучанием в школах больше, чем сумная. Как приклад, он рассказывает про свои назирания, когда дети в громадском транспорте не разумеют объяву про припинки и просят батьков потлумачить, что сказал керовца. Тому он одразу заговорил про практичные речи. Его турбует найперше своечасово з'явятся подручники истории и географии по-белоруску. Бо, мовляв, праз бібліотечний колектор подручники замовляються тільки раз на 5 годів. Його хвалює, чи всім учням хопить одразу контурних картов на білоруській мові, і ці не погублялися у школьних архівах методичні матеріали, розпрацьовані неколі для наставників, каб легше переходить на викладання по-білоруску.
Тому у мене вельми скептичне ставлення до такого виказування, тому що це справа, я так думаю, напередодні виборів, хоча й не реально. Ну, дай Бог, каб хапіла упартості у самого міністра, і коли це сапраўды реальне жаданне, то я думаю, могли б з'явіцца або навіть вернуться ті викладчики, які на это по причині геноцида белорусов у системі адукації вимушені були покинуть эту систему.
Спадарення Тацяна викладчиця білоруської мови. Лічить, що постанова міністра це крок наперед, і далі повинна до білоруської мови повернутися викладання остатніх предметів у школі, бо це цілком логічно. Вона допускає, що можуть бути на початку складаності у наставників, але раніший досвід показує, що це не стане проблемою.
Завжди зміни, коли ми міняємо себе, завжди тягнуть за собою некий, скажімо, вихід з комфорту. І це для особи вельми корисно, це вельми добре. Тоді ми тільки ростем, коли ми справді міняємо щось, і коли ми виходимо з комфорту от цього привичного. Ну, а як? Як Білорусь була, як вона процвітала, ну, чи хоча б вийшла на нормальний такий узровень, треба змінятися і самим. Бо зміни починаються з особи, вони починаються з самого чоловіка. І натурально, що наставника не повинен починати.
Спадар Володимир викладає у в'язковій школі географію і російську мову. Ягоний досвід звиш 20 годів. І він без усяких проблем професійно володає двома мовами і каже, що у в'язкових школах діти такого переходу попросту не зауважать. Головне, каб до цього серйозно поставилися наставники.
Географія Білорусі колись викладалася на білоруській мові. Це вельми слушна пропонова. Вона повинна викладатися на білоруській мові. А проблем ніяких не буде, бо це вже було у школьній програмі. І історія, географія викладалася на білоруській мові. Гэта поворот у лепший бок.
Студенти випускних курсів, з якими довелося поговорити, підтримують пропонову міністра, тільки лічать, що гэтага замало. Ефект буде слабий. А мовляв, потрібно вже адукацію одразу переводити на родну мову. Каже Тетяна, студентка 5-го курсу історичного факультету.
Ну, було б добре, на мою думку, коли б усі предмети яны викладалися на білоруській мові. А коли тільки географія і історія, то мені здається, ну, мені кажется, складано буде, здається, да, що буде складано. Здесь, коли уже переводят, так все предметы на белорусскую мову. А так, мне здається, у наступной пережития для детей это будет неспотребно.
Студентка филологичного факультета Алена каже, что была на практике у школе и переконалась, что детям лепей будет, коли одразу вся адукация станет по-белоруску.
Вынику не будет тому, что... Ну, отмовно, эти школьники 100% состренуют, что только два предмета.
Ну, им просто будет тяжко, потому что не ведут белорусскую мову.
Скажут, что география, что на белорусской мове.
А вось Вольга, скончая математичный факультет, и так само таксама прыйшла да высновы, што адукацыя цалкам павінна быць на беларускай мове.
Вот вы задалі вопрос, как к этому школьнікі аднесуцца. Я думаю, што всё-такі отрицательно, потому что, ну, я знаю, у меня брат учится в 7 классе, и, ну, они не очень вообще любят белорусский язык, он им тяжело дается. А если еще будут дополнительные предметы на белорусском языке, то, я думаю, не воспримут это с радостью. Ну, я как бы поддерживаю, что, да, думаю, стоит знать свой родной язык, но вот как-то надо, ну, чтобы и остальные хотели его знать и изучать, чтобы вот дети, молодежь должны этого хотеть, а иначе ничего не получится.
Это были меркаванні гарадзенскіх настаўнікаў і студэнтаў. У Магілёве мы таксама запыталіся, як людзі ставяцца да таго, што выкладанне гісторыі і геаграфіі неўзабаве ва ўсіх школах будзе пераведзенае на беларускую мову.
Действительно, белорусскую историю нельзя изучать на русском. Было бы странно еще, если бы мы белорусскую литературу на русском языке изучали. Позволить дальше и дальше изучать другие предметы на белорусском языке. И если дети и люди начнут разговаривать на белорусском языке в повседневной жизни, то только плюс.
Белорус сложно знать белорусский язык. Сейчас, видимо, изменились какие-то обстоятельства, поэтому решили уже к белорусскому обратиться.
Очень обрусили уже нас. Не все слова даже можно понять. Вот я изучала белорусский в свое время, например, «Попелушка». Если начинать с маленьких детей, приучать им белорусский язык, общаться дома, в садики, то может быть.
Школьники будут не готовы, конечно, это нормально воспринимать. В принципе, это неплохо разговаривать на своей собственной мове. Да постепенно, потому что мы все сейчас разговариваем на русском языке, а тут хопа и сразу на белорусском как-то будет неудобно.
Тяжело идет белорусский. У меня внучка, хоть я по-белорусски не говорю, но я как-то больше воспринимаю его. Ни произношения нету, например, и она плохо понимает. Для кого-то родное, для кого-то параллельное. Ну, у нас двуязычие.
Страна Беларусь должен преобладать белорусский язык, дети будут знать лучше белорусскую мову. Народ больше разговаривает на русском языке. Наверное, как-то и проще. Русифицировались уже за это время.
Я до этого ставлюсь добро, а лишь не совсем. Дети привыкнут на белорусском и потом не смогут просто русском добро рассказать кому-нибудь другому.
Положительно. Потребно знать свою мову. Какие еще предметы, термины из математики, биологии, там, химии, например, они как-то звучат по-другому. На русском как-то лучше запоминается. Ну, то есть, это проблема будет для наставника и для самого ученика.
Возможно, изначально это будет как-то необычно для детей в наших школах. Если нововведение приживется, то я только за. Надо чтить нашу белорусскую родную мову.
Не совсем положительно. Мой ребенок только предпочитает на русском языке предметы. Нужно начинать это с детского садика и вести дальше в школу. Нельзя сразу человека с одной цели в другую. Это очень сложно. Все-таки белорусский язык пока у нас государственный. Хотя и русский тоже, но мы все-таки белорусы. Белорусский язык не такой больше сложный. Будет все понятно.
Такія меркаванні мы пачулі ў Магілёве. Вы таксама можаце адгукнуцца і патэлефанаваць на свабоду. Зараз адно з меркаванняў.
Белорусское радио «Свобода». Вам телефонует Микола Конохович Пружанов. Выступаючи на з'їзді БРСМ, Лукашенко потребовал, каб БРСМовцы здійснили что-то такое, каб гэта запомнилося многим поколениям. Дык можа гэта былі намёкі на тое, каб Беларускі Рэспубліканскі Саюз моладзі ў самы бліжэйшы тэрмін дамогся скасавання антынароднага так названага рэферэндуму 1995 году і вярнуць родную беларускую мову як адзіную дзяржаўную і нацыянальную сімволіку, герб пагоня і бел чырвона-белы сцяг. Вось гэта і будзе найвялікшым гістарычным подвігам БРСМ. Дзякуй.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Менску пачаўся працэс па гучнай справе аб забойстве 18-гадовай дзяўчыны, схаваць цела якой паводле следства дапамагала маці забойцы. Перадае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
22 студзеня ў Фрунзенскім раённым судзе Менску пачаўся працэс над Менчуком Павлом Цыняўскім і ягонай маці Галінай Цыняўскай. Маладога чалавека вінавацяць у забойстве дзяўчыны, жыхаркі Смалявіцкага раёну Юліі Саламатінай, а таксама ў знішчэнні яе цела і дакументаў з мэтай схаваць злачынства. Маці меркаванага злачынцы паводле следства дапамагала знішчыць цела і дакументы і таксама стала перад судом. Обвинувальное заключение зачитал представник прокуратуры Сергей Кротов. С допомогой поплуги, стиснув шию потерпелой, что перешкодило доступу по ветра, чего Саламатина померла от душа. После учиненного Павла Ценявский, денечающий разом с Ценявской и Галиной Ивановной, змытый схование злочинства и сродков изъяснения злочинства, частково знищили тело Саламатины, а частково спалили. Решки Ценявский закопал у лесном массиве. Павел Ценявский признал себя виноватым по всех эпизодах, але давать показания отмоюся. Ранейшие показания, які ён даваў на следстве, зачытваў прокурор Сергей Кротаў. З гэтых паказанняў вынікае, што Ценявскі пасля яўкі з павіннай спачатку казаў следчым, што проста штурхнуў Юлію Саламаціну падчас сваркі, а чаго тая ўдарылася скронею і памерла, але потым прызнаўся, што задушыў дзяўчыну папругай. Паводле паказання Ценявскага, ён прапанаваў Юліі Саламаціне ўступіць з ім у інтымную блізасць, але дзяўчына адмовілася. Тады ён раззлаваўся, парэзаў ёй руку ножом. Потым нібыта дапамог ёй забінтаваць руку, але зноў узнік канфлікт. Я прытомніў, калі яна ўжо хрыпела ад сціскання папругі, паведаміў на следстве Павел Ценявскі, які прызнаў, што напярэдадні выпіў каля 2 бутэлек гарэлкі. Жудасныя падрабязнасці прагучалі, калі дайшло да таго, як знішчалі цела дзяўчыны. Паводле паказанняў Павла Ценявскага, у гэтым яму дапамагала маці. Абвінавачаны паведаміў следчым, што развязаў цела забітай ім дзяўчыны пілой-балгаркай, а кавалкі забірала маці і прапускала праз мясарубку. Удзел у знішчэнні цела Саламаціны маці Ценявскага ўзяла па просьбе сына, які ўгаварыў яе за гэта зрабіць, каб пазбегнуць адказнасці. У міліцыю Павел Ценявскі звярнуўся з павіннай праз тыдзень пасля здарэння, цягам якога разам з маці яны хаваліся ў лясах пад Маладзечным і Бягомлем. Допыт Галіны Ценявскай адбудзецца пасля агалошення паказанняў яе сына.
А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
І панес нехта з ваенных злачынцаў, якія забівалі беларусаў на падляшшы пакаранне. Ці забыліся былыя крыўды і ці трэба ў сённяшнім дні варушыць мінулае.
Каня забралі, воз забралі, швіняка забралі, чалавека забілі і ў якую там яму кінулі.
Пра гэта ў другой частцы нашага падарожжа па польска-беларускім памежжы, у ваколіцах новага двара і вёскі Сынкаўцы.
І я звярну вашу ўвагу, што для выніковай гадзіны свабоды мы рыхтуем рэпартажы пра тое, як сёння ў Менску і ў Гомелі і ў Кіеве згадвалі памяць Міхаіла Жызнеўскага, а таксама ў Менску развітваліся з гісторыкам, рупліўцам беларушчыны Анатолем Грыцкевічам. Вы слухаеце Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Асуджаны актывіст з Гомеля Юрый Рубцоў абвясціў галадоўку з палітычным патрабаваннем даць апазіцыі штодзённую гадзіну эфіру на нацыянальным тэлебачанні. Сёння гадавіна з дня гібелі на Майдане беларуса Міхаіла Жызнеўскага. Акцыі памяці адбываюцца на Гомельшчыне і на Майдане. Настаўнікі вітаюць планы новага міністра адукацыі перавесці выкладанне гісторыі і геаграфіі на беларускую мову. У Менску развіталіся з гісторыкам, рупліўцам беларушчыны Анатолем Грыцкевічам. Імша адбылася ў Чырвоным касцёле. Нягледзячы на ваганні курсу даляра і еўра, валюты ў вольным продажы па-ранейшаму не хапае.